Дом со стороны фасада охраняли шестеро молодцов в стандартной пятнистой форме российского спецназа, и всех их Шмель, Ибрагимов и Тамерлан убрали в течение 3 секунд из бесшумных винтовок и винтореза. Еще 2 они же сняли с крыши, и 4, охранявших здание со двора, ликвидировали Шерхан и Маугли. Лишь 1 из часовых, засевших на крыше, умер не сразу, свалившись вниз и произведя небольшой шум. Остальные уснули навсегда в тех позах, в которых их застали пули снайперов и ножи киллхантеров. Охраняли дом и собаки, иранские палевые овчарки, которых тоже пришлось пристрелить, так как они стали рваться с поводков убитых у ограды охранников. Последним к дому метнулся Василий, прекрасно разбиравшийся в хаосе теней и пятен света, видимых сквозь инфракрасные очки. Его уже ждали у малой колонны на углу здания Ибрагимов и Шмель. Дверь особняка была заперта изнутри, и через нее решили не ломиться, не зная, какие силы ждут гостей в холле. Майор показал пальцем на окна 2-го этажа. Василий молча полез вверх, цепляясь, как паук, за выступы колонны и рельефные плитки стены. Здание, как нарочно, было приспособлено для использования его в качестве тренажера для лазутчиков, и взобраться на любой его этаж тренированному человеку не составляло особого труда. Достигнув карниза, Вася уцепился за его край, подтянулся и бесшумно перевалился через каменное обрамление балюстрады на пол балкончика, где лежал убитый часовой. За Васей также ловко взобрался Шмель, шепнул едва слышно. «Он во 2-й комнате от угла, это бильярдная, играет, наверное, с кем-нибудь. Идешь первым, мы прикрываем». «Где остальные?» «Уже на этаже, зашли с другой стороны». Вася снял прибор ночного видения, подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и распахнул стеклянную дверь, выходящую на балкон. Узкая комната с диваном и столиком у стены, батарея бутылок под столиком и на нем, запахи вина и чеснока. То ли комната отдыха охранников, то ли дежурка обслуживающего персонала. Из-под двери в коридор пробивается полоска света. Тишина. Оглянувшись, Шмель не спешил идти следом. Василий приоткрыл входную дверь и оглядел в щель коридор. Бра по стенам, горящие через один, лепнина на потолке, малиновый ковер во всю ширину коридора, портреты Дудаева, Масхадова и Шароева на стенах между 3 белыми дверями. Охранник один, могучего сложения абориген с густой щетиной на щеках в камуфляже, с калашниковым подмышкой. Постояв перед портретами, он неспешно удалился в другой конец коридора, к столику в тупике с горящей настольной лампой и 3 початыми бутылками. Звуки долетали из коридора самые мирные. Стук бильярдных шаров, женский смех, тихие мужские голоса, и все же Вася снова на мгновение ощутил мерзкое чувство опасности, заставившее его напрячься и удвоить внимание. Он собрался было выскочить из комнаты, догнать охранника и усыпить его, но опоздал. За спиной Верзилы открылась дверь, в коридоре появилась пятнистая фигура, Кир, вонзила охраннику нож в шею, зажав рот рукой, и опустила выгнувшееся дугой тело на пол. Махнула рукой, приглашая Василия. Тот выскользнул за дверь. Кир ткнул пальцем в одну из дверей с нарисованным на ней кием. Показал 2 пальца и отступил в сторону. Затем скрылся за той же дверью, откуда только что выпрыгнул. Вася немного удивился, ожидая, что Кир последует за ним. Но отсчет времени операции продолжался, и медлить было нельзя. Ударом ноги он распахнул дверь в бильярдную, ворвался внутрь и остановился. Одним взглядом схватывая обстановку комнаты, расположение мебели и все ее детали. Ощущение беды охватило его с новой силой. Здесь действительно играли в бильярд 2 молодых мужчин, но ни один из них не был похож на безумного, спутать которого было трудно с кем бы то ни было. Парню исполнилось 24 года, но был он уже лыс, одутловат, с глазами на выкате, в которых вечно тлел огонек легкого безумия и вечно сутулился. Эти же парни явно были спортсменами, носили майки с черепами и спортивные брюки. На чеченцев они походили мало. Скорее всего, это были гости Шароева, наемники из какой-нибудь нацгруппировки стран СНГ. Они переглянулись, застыв с киями в руках, уставились на человека в камуфляж-комбинезоне с чеченкой на голове. Вася тоже смотрел на них, уже понимая, что произошел некий сбой в операции, но еще не веря в худший вариант. И в это время в ухе свистнула рация, раздался задыхающийся голос Людмилы. «Вася, беги!» Это зас... Голос женщины прервался, затем долетел чей-то смешок. «Пока, волкодав!» И все стихло. И Вася понял, что Ибрагимов и Шмель ловко подставили его в завершающей фазе операции, начав ее так, что у него не возникло ни капли подозрения. Очевидно, смерть Шароева стала невыгодна. Там наверху сменился ветер политических расчетов, и отцы-командиры жертвовали пешкой, чтобы сохранить фигуру покрупней. «Зря я тебя не послушался, Соболев», — сквозь зубы проговорил Вася. «Ну ничего, майорчики-супчики, держитесь». Понимая, что шансов уйти живым и невредимым у него почти нет, он начал отступление, так как сдаваться не привык и в безнадежных ситуациях. А еще он знал, что самый лучший способ сохранить свою жизнь – это пренебречь ею. Путь отступления через коридор и внешние комнаты был отрезан. В этом Вася убедился, выглянув из бильярдной. С обоих концов коридора к двери игровой комнаты приближались рослые боевики Шароева с зелеными повязками на лбах. Пятеро с одной стороны и столько же с другой. Вася мгновенно отпрянул, захлопнул дверь и припер ее кием. Все это в течение 2 секунд, так что обалдевшие игроки не успели ничего предпринять. А когда они спохватились и кинулись к оружию, автоматы лежали на свободном бильярдном столе, Вася выключил их одного за другим, применив, наконец, приемы из арсенала тук, словно знал их всю жизнь. Удивился он этому открытию гораздо позже. Ему не нужно было прикидывать варианты действий, обдумывать и колебаться, взвешивать все «за» и «против». Искусство ниндзюцу за многие годы занятий впиталось в его плоть и кровь и диктовало свои решения спонтанно. Для проникновения в запретную зону, равно как и для выхода оттуда, ниндзя пользовались разными тактическими приемами, среди которых важнейшими считались следующие. Выбор самого слабого звена в системе охраны. Выбор наиболее благоприятного момента отвлечения внимания стражи. Считалось, что лучшее время для операций – безлунная, туманная, ветреная и дождливая ночь. Внимание охраны часто отвлекали партнеры по команде, устраивая поджог, взрыв, просто шум в другом месте. И если же помощников не было, воину-одиночке приходилось самому заботиться об отвлекающем маневре. Что Вася и сделал. В течение нескольких мгновений он приладил к ручке двери гранату столовой шашкой, для острастки пальнул пару раз в дверь, чтобы молодчики в коридоре не сразу ринулись в атаку. Затем погасил свет в бильярдной и выбросил тела спящих игроков в окна, выбив ими стекла, и нырнул в окно следом. Он уже катился по земле во дворе дома, когда на втором этаже прогремел взрыв. Охранники, оцепившие особняк за то время, пока Вася был внутри, невольно отвлеклись грохотом и вспышкой. От взрыва вылетели все стекла в доме, и этого мгновения хватило Василию, чтобы метнуть в боевика напротив колючий шар и выскользнуть в образовавшуюся в цепи охраны брешь. Холодная ярость помогла держать темп, и действовал Вася намного быстрее необученных таким хитростям боевиков. У металлической решетки забора он задержался, чтобы метнуть назад 2 светобарические гранаты, которые создавали звуковую волну мощностью до 60 дБ, ярчайшую вспышку света, надолго выводящую из строя зрение. После этого он уже не слишком торопясь перелез через забор и упал, не сразу сообразив, в чем дело. В плечо вдруг воткнулся с силой раскаленный гвоздь, отбросив его назад. Потом пришла догадка – пуля. В него стреляли. Причем не боевики в спину, со стороны дома, а с улицы. И, судя по удару и точности, попали в него, когда он прыгал, стрелял снайпер – Тамерлан. «Прощай, волкодав», – донесла рация чьи-то слова, как бы в ответ на Васины мысли. И он на несколько секунд потерял сознание. Но и в этом состоянии им продолжала руководить подсознательная программа выживания, заставившая тело отползти в сторону за кусты и не дать снайперу выстрелить еще раз. Опомнившиеся охранники начали стрельбу, но так как лазутчика не видели, то и стреляли в белый свет, как в копеечку, едва не перебив друг друга. Очнулся Вася у дороги, в сточной канавке, метрах в 30 от особняка Шароева. Мгновенно оценил ситуацию и, превозмогая боль в плече, правая рука уже начала неметь, пополз к ресторану «Великий джихад», пока не наткнулся на тело человека. Машинально ощупал лицо, волосы и глухо застонал. Это была Людмила. Но джипа с командой Ибрагимова здесь уже не было. Они и так рисковали, ожидая, чем закончится прорыв Балуева и стреляя в него во время отступления. Стрельба вылилась на улицу, несколько пуль вжикнули мимо, рикошетя от асфальта или тяжело ударяясь о стволы деревьев. Тогда Вася встал на колено и ответил длинной очередью из своего клина, целя в мелькавшей у дома безумного фигуры. Выдохнул. «Прости, Люда». Устроил в ее руках пистолет-пулемет таким образом, чтобы тот стрелял одиночными, и грузно побежал по дороге, пригибаясь и слыша свист пуль над собой, пока не добрался до автостоянки у ресторана. Дважды падал от попаданий в спину, хотя бронежилет выдержал, но все же одна из пуль нашла незащищенное место и пропахала бок. Разбив боковое стекло ближайшей девятки, Вася ввалился в кабину, ножом вскрыл рулевую колонку слева, выдернул провода зажигания, зубами оголил. соединил все это на одном дыхании автоматически и погнал машину прочь от места сражения мертвой женщины-проводника с охраной Шароева. Надежды на то, что его не перехватят по пути из города, было мало, поэтому Вася сделал то, что на его месте не сообразил бы сделать ни один нормальный человек. Он погнал девятку не к окраине Грозного, а в центр, где на площади Свободы стоял недавно отстроенный 10-этажный дворец президента. Только здесь у беглеца сохранялся шанс остаться в живых. Он хорошо знал город, хотя ни разу в нем не был, и мог проехать по нему буквально с закрытыми глазами. Перехватили его гаишники и бойцы ОМОНа уже у выезда на площадь, перегородив улицу милицейским Рафиком и двумя Волгами. Однако Вася не раз преодолевал подобные заграждения, как на тренировках, так и в реальной жизни, поэтому прорвался легко. Проговорив сквозь зубы «больше скорость, меньше ям», он утопил педаль газа до упора, сбил одну из Волг и, протиснувшись в щель между ней и стеной четырехэтажного жилого дома, выскочил на площадь. Здесь его тоже ждали, но вовсе не там, где надо было. Никто из поднятых по тревоге сотрудников спецподразделения не ожидал от беглеца настолько нестандартного хода, как атака президентского дворца. И Василию удалось промчаться мимо БТР охраны дворца, взобраться по ступенькам центральной лестницы наверх и вонзить свою девятку в парадную дверь. Брызнувшие во все стороны полицейские из охранной резиденции главы государства открыли было огонь, но тут же прекратили. Водитель не шевелился. Но Василий был еще жив, хотя и получил два новых ранения – в левую руку и в голову. Сквозь кровавый туман в глазах он разглядел приближающихся солдат службы безопасности в белых касках и белых портупеях поверх серых мундиров. Прохрипел: «Привет, ребята. Босс принимает? Я тут записывался к нему на прием». И окончательно потерял сознание.